что главное сегодня.
И сегодня у нас среда, 30 октября, 15 часов 3 минуты. Это Русская служба новостей. Встречаем Екатерину Родину.
Ну и Юрий Буткин в студии Русской службы новостей. Всем доброго дня.
Всем доброго дня. Но для водителей он не добрый. Понедельники бывают разными, но вот сегодня не понедельник, и потому сложности возникают на дорогах уже в 3 часа дня. 57-й пишет на МКАД в районе Волгоградки, внешний МКАД, пробка. Об этом пишет 57-й. Фуры прут сотнями, где штрафы, непонятно.
И вообще уже 7 баллов из 10, серьезные затруднения, обычно 5-бальные пробки.
Вот я поэтому про понедельник-то всем и напоминаю. Вот бы каждый день бы понедельником был. Но тогда было бы тяжело после воскресенья каждый день. О чем будем говорить в течение этого часа? Во-первых, высокопоставленный чиновник впервые уходит с работы из-за того, что нашли несоответствие в декларации о его доходах. Поговорим об этом. Поговорим о многочисленных нарушениях в деятельности фонда Сколково, не потому что мы так считаем, а потому что прокуратура их нашла. Полиция стала чаще ловить чиновников на взятках, об этом тоже будем говорить. 15 часов 22 минуты, 15:33 о сожжении флага Дагестана во время матча в Краснодаре. Более подробно будем говорить об этом. В 15:33 начинаем с отставок.
Высокопоставленный чиновник лишился поста, это вроде бы как обычное дело, но тут необычно то, что впервые в России это произошло из-за несоответствия в декларации о доходах. 29 октября, то есть накануне, Медведев уволил замглавы Рособоронзаказа Александра Домбровского. Это стало первым в России увольнением за внесение недостоверных сведений о декларации о доходах. Уточняется, что Домбровский отчитался о годовом доходе в 1,5 миллиона рублей. После этого была проверка, у него обнаружили несколько счетов в российских банках, а происхождение средств на них чиновник объяснить не смог. После этого он и написал заявление об увольнении.
Значит, еще раз, внимание, заместитель главы Рособоронзаказа Александр Домбровский отчитывается о годовом доходе в 1,5 миллиона рублей. В ходе проверки у него находят несколько счетов в российских банках, и он не может объяснить происхождение средств на этих счетах. При этом он отвечал за закупки тылового снаряжения для силовых ведомств, и претензий к его работе не было. Годовой доход чиновника 1,5 миллиона рублей. О его расходах, к вопросу о декларации расходов, здесь вообще не говорится. Директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова с нами на связи. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Анатольевна.
Смотрите, какая штука. Вот когда происходит что-нибудь громкое и важное, нам тут же говорят об отставках.
Да.
Позднее выясняется, к примеру, что какой-нибудь чиновник заранее уже давно написал заявление об отставке. Ну, в плановом порядке или еще как-то. А нам это дают как привязанное. Вот эта история с Александром Домбровским, это чистое с точки зрения реального несоответствия декларациям отставки?
Ну, откуда же мы с вами можем знать? У нас власть очень любит рассказывать нам, что там предшествует тем или иным событиям. Может быть, у них там, не знаю, проверка была с счетной палаты или аудит, или еще что-нибудь, и истинные причины лежат совсем в другой плоскости.
Ну, смотрите, вы же занимаетесь этим вопросом, а тут нам говорят о том, что у чиновника годовой доход в 1,5 миллиона рублей.
Нет, ну, вы меня спрашиваете, были ли там какие-то иные причины? Я не знаю. Я вижу только те причины, которые нам озвучивают. Правильно? То, что норма существует о том, что у нас санкции увольнения при вранье в декларациях любого рода, да, так оно есть на практике. Хотя, с моей точки зрения, это ровно тот повод лишний раз вернуться к этой уже многократно обсужденной нами теме формулировок 20 статьи Конвенции ООН против коррупции, которая считает, что вот ровно в таких случаях, когда у должностного лица обнаруживаются активы, собственность, имущество, которые он не может разумным способом обосновать, должна наступать все-таки уголовная ответственность, потому что, ну, иначе откуда? И увольнение в данном случае мягкая мера, но вот она, поскольку у нас случилось так шумно, чуть ли не в первый раз и публично, то все так вот очень серьезно возбудились и радуются.
Но не может ли случиться так, что вот нам дают такую специально подобранную жертву?
Нет, вполне может быть, потому что... Нет, вообще не специально подобранное. Тут, в общем, особенно специально подбирать не надо. Так, по телефонной книжке потыкать, в общем, жертв-то наберется приличное количество. Просто сегодня, как вы знаете, проходит, вот, наверное, где-то сейчас в это время совет по противодействию коррупции, обязательный, полугодовой. И руководитель этого совета, глава администрации господин Иванов, еще в сентябре нам говорил, что нам будут озвучены результаты проверок, декларации организаций высших должностных лиц. Для наших слушателей напомню, что если для обычных чиновников проверку декларации проводят комиссии по антикоррупционной деятельности внутри ведомства, для высших должностных лиц, ну, бывшей категории А, роль такой комиссии выполняет, собственно, вот президиум Совета по противодействию коррупции при президенте. Они проверяют декларации всех наших больших-больших руководителей. И вот сегодня нам было обещано сообщить о проверке декларации 2012 года. И я так понимаю, что вот это была первая ласточка, такая вот связанная непосредственно с этим сюжетом.
Елена Анатольевна, ну вот получается так просто и закончилась ни на чем эта история. А вообще закон не позволяет дальше расследовать, откуда вот эти сбережения у того или иного чиновника? То есть мы просто оставляем его в покое пока?
Нет, ну, в принципе, закон-то позволяет все на свете, было бы желание. То есть можно, Росфинмониторинг мог бы возбудиться и попытаться узнать, откуда у публичного должностного лица средства, которые не указаны в его декларациях, и это отчасти попадает под нормы законодательства по противодействию легализации и противодействию отмыванию нелегитимных доходов. Нет, поводов и правовых норм развить эту историю, в общем, не то чтобы их мало, но главное, чтобы для этого была политическая воля, но у нас такой вектор, ну, в общем, существует вот с тех пор, как появились вообще все эти нормы, они у нас не так давно, в общем-то, все и появились, это то, что у нас верхняя планка наказания, это увольнение.
Понятно, спасибо большое, Елена Панфилова, директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International была с нами на связи, сейчас 15.10, уйдем на рекламу.
Русская служба новостей. 107.0 в Москве, 92.9 в Санкт-Петербурге.
Скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. Умные парни выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить. В эту среду в студии РСН президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни. Ежедневно, кроме субботы, после 16 часов.
Позиция. Истины для одного, спорные вопросы для других.
В эту среду у микрофона лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.
Позиция. Каждый будний день после 18.00.
Русская служба новостей.
Арбат пишет, а вот без Сердюкова мы не можем. Вот все-таки не можем мы без Сердюкова. Хотя, казалось бы, уже, ну, разбираются с ним. Но по каждой теме обязательно кто-нибудь вспоминает Сердюкова. Арбат, Домбровский не смог отчитаться, взяли. Не взяли, а уволили. Причем уволили по собственному желанию. А Сердюков смог, и его не посадили. Наказали шопингами вокруг дома. Так, значит, во-первых, Васильева не сердючка, Арбат. А во-вторых, его еще не посадили. Многие говорят об этом. Во всяком случае, вы точно не можете знать, посадят его или не посадят, и утверждать иное. А тем более мы не знаем, отчитывался ли в этом году Сердюков вообще. А что еще? Надо сказать, что только что пришли сообщения о том, что китайские власти, уже официальные, до этого приходили час назад сообщения, что китайское телевидение сначала, все, теперь китайская полиция установила личность террористов, совершивших ДТП на площади Тяньаньмэнь в Китае. Об этом сообщает правительственное агентство Синьхуа, поэтому этому можно доверять. Оказались террористами мужчина Усмен Хасан и две женщины, его мать и жена. Так что это теракт, теперь об этом уже открыто говорят китайские власти.
Ну и к следующей теме переходим. Прокуратура нашла многочисленные нарушения в деятельности фонда Сколково. Внесла президенту Сколково Виктору Вексельбергу генпрокуратура представление с требованием устранить эти нарушения, а нарушение закона в деятельности фонда и принять меры к возмещению ущерба. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. И также еще генпрокуратура требует от главы фонда привлечь к ответственности виновных в обнаруженных нарушениях. Выговоры объявлены уже двум вице-президентам Сколково, имена которых не уточнены. А возмещение причиненного государству и фонду ущерба ведомство взяло на свой контроль.
Дмитрий Абзалов к нам присоединяется, вице-президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий Гавич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, когда Сколково только появилось, все говорили, непонятно зачем, непонятно чем закончится. Вот теперь заканчивается?
Ну, пока еще нет. Дело в том, что те денежные средства, которые там качаны, они должны отдать отдачу в лучшем случае год через 3-4. Вот. Я думаю, что проект сам по себе закрываться не будет в полном объеме. Но очевидно, что будет серьезно расширена финансовая, будет серьезно ужесточен контроль над соответственным фондом, который до последнего времени фактически вел достаточно закрытую деятельность и в основном занимался развитием именно каких-то полуобразовательных проектов, знаменитые соглашение с MIT, MTI, Массачусетским технологическим университетом, институтом. Это, конечно же, те решения, которые можно было проводить более эффективно. Поэтому я думаю, что фонд продолжит существовать, но, конечно же, его финансирование, это уже стало известно по действующему бюджету, и, соответственно, его возможности будут серьезно сокращены. Значительная часть пойдет все-таки на строительство непосредственно, создание инфраструктуры. То, чего не хватало как раз российским предпринимателям.
Смотрите, но прокуратура при этом говорит о том, что Виксельберг имел личную заинтересованность как в выдаче как минимум 3 необоснованных грантов и требует навести порядок. Или все-таки за Виксельбергом придут?
Ну, я сомневаюсь, что Виксельберга непосредственно арестуют, но то, что как бы позиции у предпринимателя ослаблены, это очевидно. Дело в том, что это стало известно еще раньше, когда первые претензии были представлены к фонду. Я напомню, они начались как раз тоже обвинением в растрате, в том числе со стороны Счетной палаты. Вот, поэтому я думаю, что позицию у Виксельберга абсолютно точно ослабнут, но я сомневаюсь, что какое-то уголовное дело в отношении него будет возбуждено.
Просто вот когда в один момент прокуратура говорит об этом и тут же требует от него же привлечь к ответственности виновных во обнаруженных нарушениях, вот это не очень понятно.
Ну, здесь как раз ситуация очень простая. Если он в ближайшее время не найдет, соответственно, виновных, то виновным станет он. Вот, поэтому, как бы, связь здесь непосредственно прямая есть. Другое дело, что, конечно же, систему управления фондом необходимо очень серьезно модернизировать, если так можно выразиться, и повысить эффективность распределения финансирования, потому что пока что на данном этапе оно очень высокое.
Ну, а вообще, если говорить о том, что Сколково это с какой-то, может быть, стороны детище Медведева, это не против него направлены вот такие действия различные?
Ну, действительно, в последнее время проекты премьер-министра серьезно ослабевают. Речь идет в том числе о таких проектах, как, например, Роснано, о, соответственно, основных инициативах. Я напомню, было, соответственно, фактически дезавуировано решение о промилях, о летнем времени, о, соответственно, переходе на отмену, соответственно, смены времени. Но в целом я бы сказал так, что сейчас происходит не столько ревизия проекта, столько повышение их эффективности. На фоне снижения бюджетного финансирования мало кто себе может позволить, и российский бюджет в том числе, финансировать проекты только потому, что это замечательный проект. И просто требования к этим инициативам серьезно возрастают, прежде всего со стороны, в том числе, регулирующих органов. Так что я вижу в этом, в том числе, не столько какая-то позиция, связанная с ослаблением премьерского контура, сколько с повышением эффективности проектов. А раньше они в основном носили политический характер, и к ним никто с экономическими инструментами особо не подходил.
Mm-hmm. Понятно, спасибо. Дмитрий Абзалов, вице-президент Центра стратегических коммуникаций, был с нами на прямой связи. А, кстати, о Сколково пишет 252-й, отлично стоим на внешнем КАТ от Рублевки как раз в сторону Сколково. Ну, то есть кто-то туда едет, ну или мимо проезжает. Теперь еще, мы следим за лентами новостей, и вот важное сообщение. Совфед одобрил закон об увеличении более чем в 10 раз штрафов за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств, в том числе за уклонение от их постановки на учет и последующей уплаты налогов. Сейчас такой штраф был 100 рублей, а будет от 1500 до 2000. Ну, для должностных и юридических лиц, как обычно в таких случаях, он намного больше. Ну, в разы или несколько раз, можно сказать. Законопроект, добавлю, был предложен Тульской областной думой.
Возвращаясь к теме. Прокуратура нашла нарушение в деятельности фонда Сколково, пока что внесла президенту Виктору Виксельбергу представление с требованием устранить эти нарушения, найти виновных и наказать, но при этом надо понимать, что ведомство дает свою оценку, считает, что Виксельберг имел личную заинтересованность в выдаче как минимум 3 необоснованных грантов, при этом всего таких грантов прокуроры насчитали 17, общая сумма их превышает 3 миллиарда рублей, то есть это фактический ущерб. На данный момент фонд Сколково уже возместил 15 миллионов рублей ущерба, причиной которого стали заключенные договоры о создании рекламных роликов.
Где-то там, значит, сумма 3 миллиарда рублей, но 15 миллионов уже возместили.
Да, 3 миллиарда это ущерб полный, 15 миллионов уже возместили. Это что касается договоров о создании рекламных роликов. Еще по итогам проверки сметной стоимости ряда работ Сколково прекратило их оплату, сохранив за счет этого 300 миллионов рублей. В суды заявлены иски о взыскании еще 30 миллионов рублей. Личность ответчиков не сообщается в сообщении.
788-107-0, телефон прямого эфира. Вот 337-й, например, полагает, что Сколково нужно для того, чтобы заниматься технологическим шпионажем масштабно, с полномочиями, и вывозить за рубеж разработки вместе с разработчиками. Вот, кстати, многие, как только мы заговорили о разработках и разработчиках, обычно звонят и говорят, что у нас нет ни разработок, ни разработчиков. Когда нужно каким-то образом поругать Сколково, говорят, это специально, чтобы вывозить этих ранее, как мы выяснили, отсутствующих разработчиков. 788-107-0, телефон прямого эфира. Может быть, хоть кто-нибудь из Сколково нам дозвонится? Что там сейчас происходит? 788-107-0. Совсем мало времени, поэтому просим вас, 788-107-0, если вы работаете в Сколково, что там сейчас происходит? Вот на фоне сообщений из Генеральной прокуратуры. 788-107-0. Мы можем говорить еще несколько секунд буквально. Давайте, слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, к сожалению, я не из Сколково, но позволю высказать свое мнение по этому
поводу. Тогда у вас 5 секунд.
Да, меня зовут Юрий. Дело в том, понимаете, это все, весь проект, это прежде всего интеллектуальная собственность. Вот как специалист по регистрации и охране интеллектуальной собственности могу абсолютно ответственно сказать, и кому нужно, я докажу вот, по факту о том, что все, что там производилось на 99% никоим образом не защищалось в соответствии с гражданским кодексом.
Все, спасибо. 57-й пишет, что Волгоград теперь стоит в центр, в Кузьминках и фуры стоят, а посадок нет. Напоминает 57-й. 15:20, перерыв на рекламу.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Русская служба новостей. Реклама.
Какие биохимические изменения являются основой развития зависимости от наркотиков, алкоголя, сигарет и азартных игр? Изучая все эти вопросы, швейцарский профессор Джейкоб Хиллер разработал уникальный метод лечения всех видов зависимостей. Методика успешно используется в лучших европейских медицинских центрах. Телефон в Москве 620-8181. 620-8181. Проконсультируйтесь со специалистом.
Читайте в свежем номере АИФ и на АИФ.ру. Кого и зачем прослушивают в России? Какое чудо изобрели в Китае для борьбы с нелегальной эмиграцией? Почему худшие прогнозы всегда сбываются? Ответы на вопросы в еженедельнике, аргументы и факты для читателей старше 16 лет.
Телефон рекламной службы 737-87-47. Помните, психология – это не модная забава. Все-таки это наука о людях и среде их обитания. Психосреда после 10 вечера. По средам.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Продолжаем эфир. Следующая тема. Хотя на самом деле все темы, которые обсуждаются, они так или иначе пересекаются. По МВД России за последние 2 года вывело более 200 чиновников-взяточников, в том числе 2 вице-губернаторов. Это глава ведомства Владимир Колокольцев сказал сегодня, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
Он говорит, что сотрудники МВД совместно с другими заинтересованными ведомствами пресекли противоправную деятельность 39 депутатов разных уровней, 23 трех министров, субъектов, 101 главы района и муниципальных образований, 36 руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. То есть, все так посмотреть, то там десятки привлеченных к ответственности. И что еще говорит Колокольцев? Мы переориентировали подразделения по экономической безопасности и борьбе с коррупцией на работу, в первую очередь, по преступлениям, совершенным в крупном и особо крупных размерах. В результате число выявленных фактов такового взяточничества возросло больше, чем наполовину.
Но если где-то чего-то нет, то там появляется ровно другое, с чем боролись. Если переориентировали на крупные и особо крупные, значит, мелкие и особо мелкие как-то расцветают теперь или нет? Вообще, кто заметил, как изменяется требование государства к тому, что мы называем проблемой номер один для государства, взяточничество? 788-107-0. Чувствуется ли то, что МВД все более серьезно берется за взяточников крупных? Может быть, вы сталкивались с тем, что взятки, ну, невозможно дать? Или решить проблему невозможно?
Раньше, например, было можно, а сейчас уже опасаются, уже это невозможно. Смотрите, депутаты, главы районов, руководители территориальных подразделений, сотрудники МВД, вице-губернаторы, все они вот за несколько лет выявлены коррупционеры.
Ну, как все? Многие.
Ну, те, что найдены, они выявлены, да. 788-107-0, телефон прямого эфира. А вы что видите? Вот такую тенденцию наблюдаете? Код 495-788-107-0.
Слушаем вас. Добрый день.
Меня Владимир зовут. Ну, во-первых, он переориентировал, я вам объясню, скажу, от миллиона главное управление по борьбе с экономическими преступлениями работает. Не особо много переориентировал. Раньше работали от 500 тысяч. Угу. Вот, ну вот, сейчас от миллиона. Вот. Ну, это вот совсем недавно. Во-вторых, больше 80% из них, 80% из них, как правило, уходит на условно-досрочные. Не условно-досрочные, извините, а на условные сроки.
Угу.
Условные сроки. Вот. Поэтому
тогда пару вещей скажите. Вот смотрите, первое. Значит, если переориентировали на от миллиона, то те, кто от 500 до миллиона, что с ними теперь? Ими никто не занимается?
Это территориальные работают отделы, более низкие, как бы, более земельные отделы работают.
Хорошо.
Но они работают? Или так, видимость создают?
Ну, почему работают? 50% кого-то ведут. Я вам повторюсь, что практически 80% из них не садится.
Так это следующий вопрос. Вы вот начинаете повторять, хотя я хотел, чтобы вы повторили после вопроса. Смотрите, вы говорите, что они... значит, отделываются условным наказанием. Да. А что касается денег? Вот нам ведь говорили, что они там в кратном размере будут выплачивать.
Да,
или
да,
что?
Да. Эта система сейчас практически не работает. Нет, им назначают штрафики, но, грубо говоря, там такой вариант. Как бы многие просто идут в тюрьму, да и все, на зону.
Нет, почему не нет? Платят. А почему они штраф-то не платят?
Ну, потому что там денег нет, там очень много чего там. Вот.
Как и предполагалось, они бедны, как и предполагалось.
Да, они просто берут сроки, потом после он досрочно освобождаются, вот, и все нормально, а сроки дают, как правило, не очень большие.
И,
вот,
ну. А бедным, естественно, суд идет навстречу, никаких реальных сроков не назначает.
Да.
Все понятно, спасибо.
736. Условный срок тоже срок?
Конечно,
если
срок.
Поймали и дали условно, разве это не наказание?
Но, с другой стороны, как выясняется, что можно ведь во время условного срока вести себя плохо или, наоборот, хорошо.
Можно вообще условный срок не получить. Вон, раз много денег нашли, а отчитался только о 1,5 миллионах, и ничего, просто увольнение.
Но на самом деле никто ведь не говорит о том, что там есть преступление.
Нет, пока. Никто, но пока и никто и не проверяет, если там преступление.
Преступление на самом деле, по мнению 736-го, это зарплаты в 5000 рублей, а все остальное пыль в глаза. 788-107-0, телефон прямого эфира. Борьба государства с взяточничеством активизировалась. Причем есть данные, это утверждение министра, он знает, о чем говорит, что она переориентировалась на более крупные взятки. 788-107-0. Слушаем вас. Не получилось. 788-107-0. Нам нужны люди, которые так или иначе сталкивались с борьбой со взяточничеством. Может быть, у вас не получилось дать взятку. Может быть, вы передумали давать взятку, понимая, что борьба расцветает, что называется, махровым цветом последнее время.
Или все осталось на своих местах, как и раньше. Давайте мы тогда голосование такое запустим, проведем. Вот все осталось, как и всегда. Вот вы носили куда-то взятку, ваши родственники, знакомые носили, там, чиновнику, предположим, какому-то местному. Вот так все и продолжается, и вы не видите вот реалии никаких результатов борьбы с коррупцией. 916-55-81. 916-55-81. Нет, последнее время все что-то вот так зажались, и взятки не берут, и стало труднее что-то кому-то дать. Вы наблюдаете хоть какие-то поползновения в борьбе с коррупцией? 916-5582. 916-5582. Голосование началось, и ваши примеры из жизни 788-170 по телефону прямого эфира.
57-й пытается приводить цифры. Но вот когда еще раз 57-й? Ну вот что такое своровали в 2012-м триллион? Откуда эта цифра? Может быть, 1,6, может быть, 2,8. Но зачем оперировать непонятными цифрами? Милиции 1200 тысяч, чиновников 2 миллиона, своровали триллион, где посадки? А то есть, вот если бы 5 человек посадили, вы были бы довольны? Или 7 были бы довольны? А 6 это вызвало бы недовольство. С этим тоже надо разбираться, ведь каждый человек, если он берет взятку, это конкретный человек, берущий взятку. Короче, 346-й решили, что нечего людей из-за бумажек держать, легче еще напечатать. 93% аудитории русской службы новостей не увидели усиление борьбы.
Но 7% увидели. У нас результат не 100-0. Мне кажется, ну это вот уже теперь, какое-то продвижение.
Теперь будем надеяться, что они дозвонятся. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел выразить свое мнение по поводу взяток. Сам борюсь с этим, но не всегда получается. Например, на дороге соблюдаю правила ПДД, все. То есть не плачу. А в сфере бизнеса, строительством занимаюсь, это нереально. То есть, когда это реально, я это соблюдаю.
Вот,
а когда
вы скажите, это нереально, вот вы скажите тогда, раз вы говорите об этом, вот стало реальней или нет?
Реальней что?
Ну вот вы говорите, бизнес нереально без взяток вести. Вот я вам говорю, по сравнению с предыдущими годами, чуть меньше взяток на этом направлении или ничего не меняется?
Выросли тарифы.
А.
Меньше, за счет этого меньше.
Ах, вот так вот, понятно.
То есть смотрите, теперь они расценивают, игра должна стоить свеч.
Нет, ну подождите, тогда по-другому, да? Раньше вы 5 человекам давали взятки, а теперь 3, но в 2 раза больше каждому.
Даже 1-2 и гораздо больше.
И то хорошо, на
спасибо
самом деле.
Спасибо большое. Вот, кстати, как раз вот то заседание по коррупции совета и проводится.
Начинается,
и вот,
да.
Да, Путин несколько заявлений уже сделал. Одну только прочитаю, остальные вы услышите в информационном выпуске. Путин сказал, руководители госорганов должны нести персональную ответственность за проникновение в госаппарат лиц, которые рассматривают службу как источник личного неправомерного обогащения. Сейчас 15:30, далее новости.
Все главное сегодня.
Значит, по поводу где посадки, еще раз цифры, которые приводил Колокольцев. 200 чиновников-взяточников, в том числе 2 вице-губернатора. Пресечена противоправная деятельность 39 депутатов, 23 министра субъектного уровня, 101 глава районов и муниципальных образований, 36 руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Если все это суммировать, получится человек 400. А это в 2 раза больше, чем 200. Но все равно, где посадки? Сегодня среда, 30 октября, 15:34, Русская служба новостей, Екатерина Родина.
И Юрий Буткин, студия РСН. Вот прямо
мы продолжаем.
Сейчас, да, мы будем обсуждать тему сожжения флага Дагестана во время футбольного матча между Кубанью и Анжи. И вот сообщение пришло около 10 минут назад о том, что лица, которые сожгли этот флаг, уже привлечены к административной ответственности. Об этом директор по безопасности российской футбольной премьер-лиги Александр Митин заявил. Правда, он не затруднился ответить, к какой именно ответственности привлечены, то есть какой штраф их обязали выплатить. Он говорит, что сам не знает.
Он сказал, что двое, а сколько, что человек двое, которых привлекли к ответственности.
Так.
А что за штраф, он не знает.
Да,
узнает потом.
Да, узнает, он сообщит. Говорят, что мне позже сообщат. И они не находились на фанатской трибуне, пояснил Митин, эти люди. Они вообще не футбольные болельщики. На матч они пришли, чтобы самоутвердиться, говорит Митин. Футбол их, похоже, вообще не интересует. А как они это проверяли? Они даже не знают, кто... А, капитан Кубани, на каком месте команда находится.
Слушай,
в чемпионате. Они задали, наверное,
то есть полицейские останавливают людей... Уводят куда-то там или прямо там. Кто капитан Кубани? Вот если бы у меня... Да, я даже знал бы капитана Кубани.
Все.
И вдруг меня бы остановил полицейский, что-то вдруг. Я бы, конечно, не ответил ему на это. Я вот от полицейского такого вопроса точно не ожидаю.
Значит, не футбольный болельщик, точно. И еще Метин, я напомню, это директор по безопасности российской футбольной премьер-лиги. Он заявил, что эти хулиганы уже раскаялись, хотят принести извинения за случившееся. И это не футбольные болельщики, еще раз повторю.
Русская служба BBC отмечает, что в российском футболе уже давно трение между фанатами Северного Кавказа и остальной части России. В 2011 году Минспорта России обсуждала ситуацию с бойкотом болельщиками московских футбольных клубов поездок на Северный Кавказ. Неприязнь вот части, определенной части российских фанатов командам Северного Кавказа часто даже оборачивается взрывоопасными инцидентами. Вот, например, в сентябре на матче в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Грозненским Тереком» уже был случай с сожжением флага.
Но вот сейчас вроде бы как полиция уже нашла подозреваемого в поджоге флага. Это уже другое сообщение. Смотрите, это уже представитель регионального главка МВД сообщает. Да, это уже не представитель какого-то спортивной организации. Вот полиция установила подозреваемого, кто поджег флаг. Какие еще подробности в полиции рассказали? Подозреваемый в умышленной порче символики Республики Дагестан на футбольном матче нарушителем оказался житель Краснодара 94-го года рождения.
К нам присоединяется...
После проведения матча он был привлечен к административной ответственности.
Значит, все-таки их не двое, он один, и он 94-го года, и это житель Краснодара. Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Иван Демченко был с нами на прямой связи, но эта связь только что,
при
вас потерялась.
Поэтому все будет нормально. Да. Вот сейчас Иван Демченко, депутат Госдумы Краснодарского края.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как к этому относиться? К тому, что приходит человек, его пропускают, он сжигает флаг другого субъекта федерации. Это нормально?
Ну, вы знаете, это, конечно, мое мнение как политика и как депутата от Краснодарского края. Конечно же, это случай вандализма. Это нужно рассматривать как случай вандализма. Это ненормально. Но, к сожалению, у нас пока что нет закона по соблюдению законодательства в отношении флагов республики, областей, так сказать, административных субъектов Российской Федерации. Пока что такого федерального закона нет, поэтому, понимаете, наказание какое-либо за это в законодательном плане не предусмотрено.
Вот вы, депутат Государственной Думы, вы говорите, а у нас закона такого нет. При этом вы же понимаете, что это не первый раз и, видимо, повторится.
Вот, конечно же, поэтому я так думаю, что на весеннюю сессию мы все-таки такой закон вынесем. Вы знаете, Краснодарский край – это многонациональный край. Здесь живут порядка 25 национальностей. И у нас, в общем-то, вы посмотрите, за последнее это время, за последние даже 20-30 лет, разве были у нас случаи национальных конфликтов?
Подождите. Их-то не было. Нет, Иван Иванович, то есть вы хотите сказать, что в Краснодарском крае не бывает конфликтов на национальной почве?
Нет, может быть, они какие-то и бывают, но, я так сказать, вы имеете в виду турко-месхетинцев, которых выселили в Америку?
Да, в общем, Иван Иванович, разве нет проблем в Краснодарском крае, связанных с людьми Северного Кавказа?
Ну, дело в том, что мы живем на Северном Кавказе. Краснодарский край – это тоже Северный Кавказ.
Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Да, но, вы знаете, я считаю, что все-таки... последнее буквально вот решение и президента нашего, и правительства об ответственности муниципальных властей и местных органов власти за национальные отношения. За разжигание межнациональной розни. Зря же президент сегодня это... так сказать, обостряет эту проблему.
Тогда давайте дальше обострять, Иван Иванович. Вот Гаджи Махачев, вице-премьер Республики Дагестан. Мы ему дозваниваемся, и он говорит, а вот в сожжении флага на матче виновно руководство Краснодарского края. То есть это следствие националистической даже политики губернатора Краснодарского края, говорит Махачев.
Нет, губернатор Краснодарского края защищает именно интересы края, спокойствие населения. Но дело в том, что с другой стороны, я имею в виду это и внедрение казачьих дружин, и не только в Краснодарском крае, а и в Москве. Я хочу сказать, с другой стороны, у губернатора другого выхода нет. Мы не хотим повторения Ставрополя, когда целые деревни занимаются, понимаете, выходцами из национальных республик, которые, так сказать, дискриминируют местное население. Конечно, губернатор не может этого допустить. И поэтому он получает и поддержку, понимаете, от местного населения.
Но если не губернатор, то какие представители местных властей должны быть ответственны за такую неправильную национальную политику?
Ну, я считаю, во-первых, это владельцы клуба «Кубань». Вот, руководители фанов, понимаете, кто вообще там организовывает, если вы организовываете такое мероприятие, футбольный матч, пожалуйста, следите за порядком.
Спасибо большое.
Спасибо.
Иван Демченко, депутат Госдумы от Краснодарского края, был с нами на связи. 15:41, реклама далее.
Радио РФН. Москва 107.0, Санкт-Петербург 92.9 FM. Синие ведерки на РФН. Патруль на дорогах. Защита в правовом поле. Участники и свидетели громких автодорожных историй. Расследование и призыв к ответу. «Синие ведерки» на РСН. Пятница, 9 вечера. Историю человечества нельзя поменять, но можно вспомнить. Мы не живем прошлым, мы хотим его понять. 20 век. Хроники на русской службе новостей. Каждую субботу после 15 часов. Отбой – это не сигнал ко сну. Это призыв сделать радио громче. Итоги дня, который прожили вы, великий город и русская служба новостей. Ежедневно после 8 вечера. Отбой.
Русская служба новостей.
15:42, это русская служба новостей. Продолжаем обсуждать то, что произошло в Краснодарском крае. Там был сожжен флаг Дагестана. И уже, говорят, поймали.
Да, все,
этого
поймали. 94-го года молодой рождение, человек.
Да.
Житель Краснодара.
Не болельщик, не футбольный.
Ну, предположительно, не болельщик. Вот таких утверждений мы все-таки делать не будем. Но есть такие предположения уже на лентах новостей, что этот человек пришел туда специально для того, чтобы самоутвердиться. То есть он видел возможность самоутверждения именно в сжигании флага Дагестана.
Ну вот и мы поговорили с представителем Краснодарского края, это депутат Госдумы Иваном Демченко. Он как раз говорит, что если говорить о Ткачеве, а вот некоторые камни его в его огород пытаются бросить, то вот он как раз и дружины вот вводит и делает. Ну, в общем...
Нет, ну и мы видим результативность работы правоохранительных органов. Это тоже. Но дядюшкин сон, смотрите, о чем пишет. Почему-то американцы за сожжение флага не преследуют. Это что, наши комплексы какие-то? Нам что, больше нечем гордиться? Ну, есть люди, которые... Вот так относится, тем более, что флаг Дагестана и флаг Российской Федерации, то есть это все-таки не государственный флаг, или государственный, с этим тоже надо разбираться. 788-107-0, телефон прямого эфира, потому что у нас комплексы, действительно, это неправильно преследовать за сожжение флага. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, только радио надо потише сделать, иначе мы не услышим вас.
Вот скажите, значит, вот если у нас, вот мне уже 60 с лишним лет, и я вот если выучил, как говорится, цвета на триколоре на своем, и могу к нему относиться, ну, с почтением и как положено к государственному флагу, то почему, например, если я сжигаю какую-то зеленую простыню, на которой мне изменила жена, и вдруг потом выясняется, что я...
Не выясняется, не надо. Ну давайте хотя бы здесь будем серьезными.
А как серьезно? Мы так и есть. Кто должен знать все флаги всех наших республик и наших автономных образований?
Хорошо, хорошо. Тогда у меня вопрос. То есть вы вот с женой что-то там делали на простыне зеленого цвета, и обязательно сжигать ее будете на стадионе во время игры дагестанской команды, флаг которой похож.
Ну, хорошо.
Ну, давайте, поэтому я и говорю, давайте серьезными будем.
Нет, серьезно. Значит, я нахулиганил там, я сделал там противоправные действия, но это никак, никакое-то не имеет отношения там к государственным символам.
А кто-то говорит, что это государственный символ?
Только вы вот только что говорили, что, значит, там его там чуть ли не экстремизм, там виноваты все, соответственно, все эти руководители, которые допускают в это...
Нет, ну, то есть, они не должны этого делать?
То есть,
если... Хорошо, тогда по-другому скажу. Значит, если в какой-то из российских республик начнут жечь флаг Москвы, то это нормально. Мы говорим, что это простынь жена.
Нет, хорошо, простите, а почему они обязаны знать, что они жгут флаг Москвы?
Не понял.
Ну, то есть можно оправдать человека, он скажет, я не знал, что это флаг.
Ну, то есть как бы вот это, то, что вы предлагаете, называется прикинуться дурачком.
Не прикинуться дурачком, но они не обязаны знать, что у Москвы такой флаг.
А зачем сжигать какой-либо флаг вообще?
Ну почему это флаг? Это просто нарисованная тряпка.
Понятно,
а
понятно.
А почему бы не сжечь вот такую тряпку?
Иду, это нормально, пошел, это нормально. На вы обычно на стадионах разные разрисованные тряпки сжигаете. Понятно. Человек 60 лет прожил, между прочим. 788-107-0, телефон прямого эфира. Логика железная. 788-107-0, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да.
Давайте тезисно, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Давайте.
Культура боления, она насчитывает много десятков лет. И противостояние идет не только на поле, но и на трибунах. И во всем цивилизованном мире, где эта культура процветает, подразумеваются такие вещи, как в том числе между комплектующими клубами, сжигание не только там флагов регионов, но и флагов упраждущих группировок.
Угу.
И это нормальный факт.
Нет, подождите, нет, стоп. Давайте все-таки, то есть вы говорите, это нормальный факт для культуры.
Я прошу позволения мысли закончить немножко. Значит, этот факт сейчас оценивается людьми из региона, где спорт футбольный, околофутбольный, фанатизм ультра не был развит, и он вошел в их жизнь благодаря колоссальным деньгам, я говорю, про Дагестан,
так,
буквально совсем недавно. То есть люди, не имея опыта там, в проведении, в участии в мероприятиях футбольных, околофутбольных, они пытаются судить об этом со своей, так сказать, колокольни.
Они пытаются судить об этом со... Нет, они пытаются судить об этом с колокольни закона.
Я просто хочу вам к чему плавно подвести. К закону о болельщиках и к тому печальному факту, что благодаря, в общем-то, серости наших соседей по государству, из вот этой конкретной Северо-Кавказской республики. Эта новость появилась в лентах новостей только для того, чтобы дальше закручивать гайки, потому что болельщики — это одна из немногих субкультур, которая до сих пор имеет право голоса.
Секунду, то есть вы хотите сказать, что вы хотите жить по особому закону о болельщиках, и остальные законы для вас не писаны?
Нет, я не хочу жить по закону о болельщиках, но сейчас закон о болельщиках, он будет принят.
А они-то говорят не о законе о болельщиках, а о других законах Российской Федерации.
Нет, смотрите, я вас плавно подвожу к чему. Не все очевидно так в жизни. Он будет принят, и для того, чтобы он был принят, в лентах новостей должны там, на протяжении какого-то времени определенного происходить там.
А не сжигать флаг нельзя? Вот чтобы этого не было на лентах.
Ну, это данность. Вы должны понять, что это культура, которая много десятков лет развивается.
Незаконная, но культура. Или законная?
Субкультура. Это субкультура.
Нет, ну а если она незаконна?
Она законная, потому что закона о сжигании флагов, как нам сейчас сказал уважаемый депутат, нет.
Ну так ничего, вот? Они поработают. Спасибо. 788-107-0, телефон
пишет,
прямого эфира.
Пишет, по мне, сожжение флага — это не преступление, бить друг друга, убивать — вот это преступление. И еще Эд из Ярославля пишет, что сегодня будут самоутверждаться, как он говорит, фаны «Спартака» в Ярославле, город в осаде, в пробках центра города, полиция усилена, две дороги перекрыты. Вот вообще вот это предложение без каких-то знаков препинания, просто «город в осаде, в пробках центра города, полиция усилена, две дороги перекрыты». Думаю, будут случаи вандализма. В общем, все как всегда, из года в год одно и то же. Почему такие проблемы все время с фанатами? Ну вот некоторые наши слушатели отходят...
Потому что это особая культура, особая субкультура. Вам только что объяснили.
Да, и, возможно, кто-то специально провоцирует.
И если вы не знаете законов, по которым живет эта субкультура, это ваши проблемы, вы серы. Об этом тоже было сказано в эфире очень четко.
А по закону вот этой субкультуры как раз принято, и это нормально, сжигать флаги на футбольных матчах, да? Хорошо, 788-107-0, телефон прямого эфира, код 495, смс-портал работает, плюс 7-925-101-107.
Вы в эфире, слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день, Борис. Скажите, пожалуйста, вот те люди, которые сейчас звонили до этого, да, они вообще какое-то представление, в принципе, имеют о том, что есть государственный символ, нету государственного символа, и почему они так выражаются о том, что это не государственный символ? Я для информации, для вот этих людей скажу.
А будьте любезны.
Есть Конституция Республики Дагестан, в которой официально закреплено. О, республики есть гимн.
И что?
Флаг.
И что?
И так далее. К нему требуется уважение, насколько я понимаю.
Нет, секундочку. Флаг Республики Дагестан — это государственный символ Республики Дагестан в Российской Федерации.
Республиканский символ, да.
Да. То есть, но мы же говорим о том, что происходило не на территории Дагестана.
Я прошу прощения, мы сейчас живем, скажем так, в пространстве, скажем так, отдельно друг от друга, или как?
Нет, я вас спрашиваю, то есть, и, соответственно, законы Дагестана должны действовать на всей территории Российской Федерации?
Нет, зачем? Что значит законы Российской Федерации должны действовать или не делать, не действовать? Вопрос том, что у конкретной республики, да, есть конкретный, скажем так, государственный символ. Угу. Понимаете?
Но остается ли он государственным символом для жителя Краснодара?
Безусловно.
Хорошо. Спасибо.
Безусловно.
788-107-0, телефон прямого эфира. Еще один звонок. 788-107-0.
Дядюшкин Сон пишет: фанаты и хулиганы — это две большие разницы, и не полоскайте гордо ими фанатов, просит.
Некоторые считают, что это одно и то же. Может быть, заблуждаются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
А у меня... Вот я... Вы разговариваете о футбольных фанатах, а я, знаете, что хочу вот сказать?
А как вас зовут, скажите?
Меня Сергей, прошу прощения, что не представился. Меня зовут Сергей. Я вот к чему говорю. А почему сейчас вот такая актуальная тема сжигания флагов Северокавказских республик? Как мне кажется, вот мы с татарами сколько уже живем с ними?
Нет, а нам только что, Сергей, пытались объяснить, что вот эта вот культура сжигания флагов, это не связано с Кавказом.
Алло.
Культура сжигания флагов в субкультуре болельщиков, это с Кавказом.
Нет, смотрите,
не связано.
Дело в чем идет. Вот сейчас, например, сожгли флаг Дагестана, это первый момент. В Ставрополе была стачка, да, где там деревни выселяли. Вот мы с татарами живем уже сколько времени, они мусульмане.
Ну, понятно. Просто мы про одно хотели говорить, что некоторые утверждают, что сжигание флага вообще, в принципе, для фанатов, для болельщиков, это нормально. И все-таки наш слушатель уводит, ну, то есть, к Кавказу. То есть, сжигают именно флаг Дагестана, то, что происходит именно какое-то неприятие к представителям таких республик. 788-107-0, телефон прямого эфира, плюс 7-925-101-107-0. Кстати, вот Путин продолжает заявлять сейчас... в эти минуты, и сообщает нам, что, оказывается, количество коррупционных преступлений в России за первое полугодие этого года уменьшилось с 34 тысяч за аналогичный период прошлого года до 29,5 тысяч, но никакой самоуспокоенности здесь быть не должно, учитывая скрытый латентный характер преступлений.
Продолжение о том, где посадки. Ну, если 29 500 преступников, то уж кто-то из них сел, где посадки? Почему не говорят, сколько посажено? Может быть, нужно найти эту цифру, и это всех успокоит. Что касается подозреваемого в поджоге флага Дагестана на матче в Краснодаре, то он, напомню, установлен. Это человек 94-го года рождения, житель Краснодара, который сразу же после проведения матча был привлечен к административной ответственности. По другим данным, мы знаем, что это штраф. Административная ответственность. А проводя аналогии с инцидентом 14 сентября на стадионе Петровский в Питере, где поджигали флаг Чечни на матче «Зенит-Терек», то там виновный был оштрафован решением суда на 1000 рублей.
Сейчас 15:53, мы уходим на рекламу, а потом будем говорить о движении, тем более, что сегодня такой день, когда пробок много, и даже в 3 часа дня были 7-бальные пробки, сейчас тоже 7-бальные затруднения на дорогах в Москве, где вы едете и что наблюдаете, наберите плюс 7-925-101-107-0, это для СМС, ну а номер телефона прямого эфира 788-107-0, при этом используйте код 495.